я вообще не понимал, такая понятная задача, почему никто не решает. Был тоже эксперимент.
Уши начали расти просто сильнее.
Мы сократили рекламный бюджет в 5 раз, при этом не потеряли в прибыли.
Жадничал?
Ну, типа да, то есть я такой, блин, чуваки, ну это супер кастомная вещь. Жить в конце жизни на Бали, наверное, это хорошая идея.
Запомнили.
Не очень хочется касаться каких-то объектов, которые касаются очень много людей. Да. А я еще на самом деле офигел. Офигел от того, когда я узнал, кто ты есть. В России ты можешь своего там друга Пети спросить, слушай, а как... ООО или ИП, а дай бухгалтер. Да, большое, жирное, очень деньгоемкое, но перспективное.
Ты вредный клиент? Ты об этом сразу же говоришь?
Я не понял, ты мне этот вопрос задал. Сайт открывался только в рабочее время.
Я пришлю тебе этот эфир, когда нам будет по 70.
Давай, да.
Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Я продолжаю брать серию интервью на Бали. Это уже вторая встреча, и сегодня у меня в гостях Герман Гаврилов, основатель серии компаний, среди которых главная и самая крупная – это сервис сквозной аналитики Ройстат. В компании работает больше 300 человек, а стоимость Ройстата оценивается в несколько миллиардов рублей. И при этом Герману всего 31 год. Сегодня мы подробнее поговорим про его проекты, мышление и качества, которые позволяют достигать таких результатов. Герман, привет!
Привет-привет, Семен. Слушатели, вам тоже большой привет.
С бизнесом чуть позже. Давай начнем с мяса, если можно так говорить.
Погнали, я открыт.
Тому, кто сыроедил 3 года. Смотри, Герман, для того, чтобы создавать компанию на миллионы, иногда можно подумать о деньгах и замотивировать себя. Но для создания компании на миллиарды деньги абсолютно точно не являются самым главным и сильнейшим мотиватором. Тогда что тобой движет? Зачем тебе такой большой бизнес?
Ну, у меня никогда не было целей в деньгах. Мне всегда было желание максимально большому количеству людей принести максимально много пользы. И одна из моих внутренних целей, которая действительно мной движет, это мне очень хочется избавить бизнес во всем мире от бардака. Нас окружает мир, в котором мы соприкасаемся каждый день с сотнями бизнесов. Мы спим в постельном белье, которое кто-то произвел и доставил. Мы ходим в квартире, в которой кто-то сделал ремонт. Мы встречаемся с таксистами в машинах или с кассирами в магазинах. И не все эти встречи, все коммуникации, они идеальны. Часто нам кассиры хамят, таксисты опаздывают, курьеры не приезжают вовремя. И это супер неприятно. Меня это внутри очень сильно раздражает. Я очень хочу, чтобы в мире этого бардака было мало. Потому что хамство обычно связано с тем, что просто неправильно человека поставили на место, либо неправильно отследили его настроение, может быть, неправильно обучили. С плохим качеством оказания услуг мы сталкиваемся примерно по тем же причинам. Либо не те люди, либо не знают как, либо неправильно наняты, либо неправильно уволены. В общем, я бы хотел, чтобы в мире этого было меньше. И глобальное мое направление – это двигаться в рамках вот этой миссии, то есть избавить бизнес во всем мире от бардака. А Ройстат – это система сквозной аналитики, которая является частью этой глобальной миссии, потому что Ройстат помогает убирать бардак из маркетинга и продаж.
А в своем выступлении, на котором я недавно был, на бизнес-завтраке, ты сказал, что веришь в бессмертие. Это что за громкое заявление? Как это?
Ну, современная медицина очень сильно развивается. У меня есть близкие друзья, которые очень сильно увлечены темой бессмертия. Это там и криозаморозки, и замена органов. И в целом есть тренды, которые говорят о том, что, возможно, в течение 50 лет мы придем к этому состоянию. Но я, опять же, здесь не эксперт. Единственное, что... Если все-таки это произойдет, я хотел бы, чтобы мое тело и мой разум был максимально молод и свеж. Поэтому я просто веду здоровый образ жизни, чтобы и тело, и разум были максимально молоды.
Что из вот этих практик биохакинга ты уже пробовал внедрять?
Я слежу за питанием, у меня были эксперименты, я и сыроедил, как ты вначале заметил, 3 года. Я занимаюсь спортом, я слежу за всякими маркерами крови, гормонами, сдаю постоянные чекапы. Корректирую пищевое поведение, корректирую там, сон. В общем, я увлекаюсь этими вещами, чтобы в 50 или 60 лет я был молодым, свежим мужчиной в расцвете сил, а не старым, дряхлым стариком.
Ну вот, например, сыроедение. Ты говорил 3 года, И это звучит, знаешь, так, я снова бросил курить. Вот я слышу постоянно, там, я третий раз бросил курить там, от каких-нибудь курильщиков. И здесь тоже, то есть, ты, что значит, 3 года срейдил? Почему ты не продолжил, если это настолько круто?
Это действительно очень интересный опыт, но я банально просто устал выбирать еду, устал бороться с, ну, каким-то с обществом, потому что, ну, к социальной связи, ну, все равно сложнее, типа, удерживать, когда ты, там, у тебя очень избирательное питание. Плюс я это неправильно делал, то есть я не следил за кровью, не следил за показателями организма, и на самом деле надо было срочно исправить эту ситуацию. Плюс морально я уже устал, значит, стал отлетать немножко в космос, когда там вот это все, медитации, йоги. А в бизнесе нужна все-таки более агрессивная среда, и настроение, она более спокойная.
Ты знаешь, когда я впервые вообще столкнулся с темой веганством и тем более сыроедением, у меня создалось такое искусственное ощущение, что это дешево. Ну, пошел, как бы картошку купил, не чистишь, это быстро, это просто. Но оказалось, что если хочешь питаться действительно качественными овощами, там, фрукты, какие-то орехи высокого качества, то это, во-первых, это совсем не дешево, и, во-вторых, это действительно непросто, то есть не так много мест, даже в Москве, там, куда можно зайти и все сразу же выбрать.
Ну, тут ты полностью прав. Опять же, все зависит от... Ты можешь реально есть яблоки, капусту, морковку. Это очень дешево, но это скучно. Ты хочешь какого-то экспериментов, разных вкусовых ощущений. У меня был такой опыт, что я там моноедил, и я ел только капусту и морковку почти месяц. Был тоже эксперимент.
Уши начали расти просто сильнее.
Да нет, там, ну, организм, я тебе скажу так, организм очень крутой механизм, который я точно познал за эти 3 года гораздо лучше. Я отказался полностью там от таблеток, я отказался полностью там от бытовой химии, я не пользовался всякими шампунями, гелем, зубными пастами и так далее, потому что тупо на том типе питания вообще не нужно. Тело не пахнет, у тебя там другая флора совершенно. В общем, там очень интересные эксперименты с организмом проводили. Я очень рад этому опыту. Я точно себя узнал лучше. И, например, знаю, что когда ты заболеваешь, то вместо того, чтобы пить аспирин, ты просто голодаешь 1 или 2 дня, и у тебя все, скорее всего, проходит. То есть куча разных механизмов, как организм сам себя излечивает, если ему не мешать. А причиной перехода, собственно, было то, что я постоянно болел. То есть у меня раз в месяц была гнойная ангина, которой я вообще никак не мог избавиться. Это был кошмар. Я, собственно, как пришел к сыроедению и голоданию, я просто искал кучу разных источников, как исправить свое здоровье, потому что у меня были всажены и почки, и печень, там, в общем, какие мне такое уже не ставили диагнозы, очень плохие. Я перепробовал всяких шаманов, каких-то бабок, ведуньи, какие-то отварчики пил, на иголки ходил, в общем, током меня били, лазером кровь светили, в общем, очень много себе перепробовал, ничего не помогало. И как-то я пришел к человеку, который занимается восстановлением здоровья через голодание. Я вписался в голодание, почти 2-месячное. Я там не ел 12 суток сначала, потом 6 суток не ел, потом месяц был на
только воду на пьешь?
В соках. Ну, вот когда голодаешь, да, это только на воде. А потом вот был почти месяц на разбавленном грейпфрутовом соке. Скинул за этот период 33 килограмма. Вот, из меня вышло, мне кажется, все плохое, что могло быть, и дальше я как-то понял, что организм себя прикольно чувствует.
Так а ты можешь чем-то заниматься, бизнесом? Твоя голова, не думай постоянно о еде.
Я все делал, я даже ходил на переговоры в ресторанах, даже на 12-м дне голодания я был на переговорах в ресторане. Ну да, там немножко темнеет в глазах и немножко тяжеловато. Но опять же, это не, знаешь, это не просто берешь и не ешь. Там у меня был ментор, который со мной занимался, делал кучу разных. Ну, то есть ты делаешь постоянно какие-то, в общем, процедуры, в эфире про это не особо приятно говорить. Ну, в общем, ты постоянно что-то делаешь. Например, недавно ездил, кстати, в клинику в Новосибирске, голодал, там капельницы, бани, эти криокамеры, постоянно, то есть ты, не знаю, в течение 8 часов что-то постоянно делаешь с организмом. Вот, и из тебя все плохое выходит, чтобы потом закачать все хорошее.
Расскажи про свои проекты.
Мой проект «Рустат», как ты сказал, он возник от потребностей в предыдущем бизнесе. У меня первый бизнес был по картинам. Procanvas.ru – это клиенты могли писать свои фотографии, мы их печатали, в общем, постеры на холсте мы печатали. И И я понимал, что основной ключевой рост этого бизнеса – это правильная реклама, это правильно вкладывать в правильные каналы, чтобы больше зарабатывать. И когда я решил искать инструмент, который, ну, отвечает на вопрос, какая реклама реально приносит деньги, а не просто там конверсии, заявки. Потому что я увидел такой тезис, что далеко не все заявки, которые приходят в компанию, конвертируются с одинаковым процентом в продажу. Ну, то есть, например, у нас с одного канала пришло 400 заявок, а из них только 7 продаж произошло. А с другого канала пришло 80 заявок, а из них 70 продаж. Ты понимаешь, насколько большая разница, ну, вот этот, как бы, заявок и конверсию в продажу? И я понял, что такая проблема, она почти во всех каналах, просто в той или иной степени. Где-то это настолько, ну, большая разница, где-то менее яркая разница, но она все равно есть. И я понял, что нужен инструмент, который показывает тебе эффективность рекламы с точки зрения не заявок, а с точки зрения реальной прибыли. Потому что же заказы, они же тоже делаются с разной маржой. Тут где-то может быть заказ на 10 тысяч рублей, ты с этого заказа зарабатываешь 2 тысячи рублей. А где-то заказ может быть 10 тысяч рублей, но ты зарабатываешь с него 8 тысяч рублей. И тебе нужно в итоге максимально много заказов на 10 тысяч рублей с маржой 8 тысяч. И вот понять, а какая реклама приносит именно эти заказы. И инструментарий, который был тогда на рынке, там Google Аналитика, Яндекс.Метрика, Mixpanel, Skismetrics, Sergimetrics, Sumetria, ну мы что такое не перепробовали. Они не решали этот вопрос. Я вообще не понимал, такая понятная задача, почему никто не решает. И в итоге сам запрограммировал такой, как бы, прототип сервиса, который соединял данные по продажам из CRM-системы с данными по рекламе. И когда мы это сделали, мы буквально за пару месяцев сократили рекламный бюджет с 1,5 миллиона до 300 тысяч рублей. То есть мы сократили рекламный бюджет в 5 раз, при этом не потеряли в прибыли. То есть мы потеряли в количестве заказов, но в заказах, которые не конвертируются в продажи. И это даже нам не надо было, потому что когда заказы приходили, мы же им звонили, делали макеты, там что-то объясняли, тратили на них время. Было куча менеджеров, там, не знаю, 50 менеджеров было, которые все прозвонили. Было супер неудобно. И когда я сделал этот сервис, ну этот прототип, да, который снял данные продажи, показывал своим знакомым, они говорили: блин, Герман, очень прикольно, хотим так же. И первые полгода, знаешь, я...
Жадничал?
Ну, типа, да, то есть я такой: блин, чуваки, ну это супер кастомная вещь, это типа это CRM-система, она уникальная, тут как бы канал, тут еще полуручно все в режиме работает. Как бы, не-не-не, такого не буду. Ну, реально полгода меня клевали в голову, что типа: Герман, сделай нам подобную штуку. И я стал экспериментировать, и я пошел, сделал какую-то такую небольшую встречу, ты человек на 50-60, рассказал про маркетинг, ну, как мы делаем маркетинг, я рассказал свою идею сервиса, и, знаешь, пустил бумажку по аудитории, чтобы они записали свои контакты, хотят ли они такой сервис. То есть я, знаешь, так проверял аудиторию. Забегая вперед, никто из них не купил в будущем, кто там записался, но так или иначе. В итоге, через полгода все-таки я понял, что сервис нужно делать. Понимал, что один я его сделать не смогу, потому что здесь нужна сильная компетенция именно в разработке технической. Поэтому связался со своим будущим партнером. Он был моим знакомым, мы не были друзьями, но как бы я знал, что он очень крутой. Буквально там за пару дней договорились и начали делать. И так появился Ройстат, который, собственно, решает проблему эффективности маркетинга. А сейчас Ройстат разрастается от складной аналитики, это вообще в платформу маркетинговых инструментов, где там будет, и где уже есть онлайн-чат, где есть управление ставками, генерация рекламой, разные формы, телефония. В общем, мы в будущем закроем полный цикл маркетинга, и в итоге потом это все на нейронных сетях будет за тебя все делаться. В идеальной картине ты закидываешь в Ройстат деньги, тебе сделается реклама, сделаются чат-боты, сделается лендинг, сделается там аудиты разные.
Сделается там не будет людей?
В смысле, там не будет людей, это тут все нейронные сети, машинное обучение. В общем, все эти современные технологии будут работать на то, чтобы ты не тратил время.
То есть, интересно, Ройстат появился, и вот Pro Canvas получается как бы как сервис, который упростил вам работу.
Да, да, который убрал бардак из маркетинга. Как бы в Pro Canvas я, в принципе, я этим и занимался. Я постоянно убирал бардак из процессов. Там систематизировал там ERP-систему, систематизировал маркетинг. То есть, как бы вот этим всем я и занимался. Да. Ройстат стремится к тому, что туда приходишь, и за тебя весь маркетинг-цикл будут делать, условно, роботы. То есть, типа, делают рекламу, делают сайты.
Они что, будут и писать прям заголовки,
которые... Да, конечно, в смысле, это элементарная задача вообще. Ну, в смысле, сгенерировать объявление – это суперпростая задача. А вот, например, сгенерировать сайт под каждого клиента, чтобы он максимально конвертировал именно тебя – вот это интересная задача. То есть, в итоге у тебя сайт под каждого клиента будет свой. То есть в зависимости от того, в какое время ты пришел, какой у тебя возраст, по какой рекламе ты кликнул, и ты будешь видеть условно там свои специфические там предложения, офферы, там формы и так далее.
Мне кажется, я встречал типа LP-генератор, такие штуки, когда ты как бы, если заходишь с объявления, которое там «хочу купить шубу сегодня», у тебя это сегодня вот встроено вот в этом блоке, который динамический, который...
Ну да, там но это слишком заголовок меняется, да, то есть это слишком топорная штука, но представь себе, что у тебя не заголовок меняется, а весь сайт, условно, от фона до картинок, и при этом не жестко заданные типа условия, а на основании там машинного обучения и там экспериментов, которые мы проводили. Класс. В общем, вот это Ройстат. В Ройстате команда достаточно большая, и мы достаточно быстро растем. Мы привлекли 2 инвестиционных раунда уже, и сейчас вот на подходе у нас уже следующий инвестиционный раунд, там, возможно, там на 10-15 миллионов долларов. И как бы вопрос, как убирать из менеджмента бардак, да, то есть как систематизировать управление компанией. И вырос изнутри второй проект, это Platrum. Это система для автоматизации менеджмента. Сервис помогает вести структуру компании, описывать как бы цель каждой функции внутри компании, потом это все связывать с показателями, чтобы там это все выводилось, дашборды строить, финансовое планирование делать, управление финансами компании, управление паролями компании. В общем, такой сервис, помогающий делать правильный менеджмент. Один из таких сильных блоков сейчас — это база знаний с внутренней академией. То есть там разные есть тоже всякие прикольные механизмы, когда ты не можешь делать плохо. Например, смотри, вот мы когда пишем какие-то регламенты в компании, мы хотим же, чтобы эти регламенты кто-то читал. Ну, то есть, значит, зачем ты его пишешь, если ты не хочешь, чтобы кто-то читал? То есть мы хотим, чтобы кто-то читал. Поэтому мы каким-то образом хотим проверить, а читал ли кто-то документ. Поэтому мы каждому документу условно там можно написать вопросы. И смотри, и получается, что есть простое правило, что не должно быть документов, в котором нет вопросов. А дальше из этих документов с вопросами формируются курсы. И получается, что не должно быть документа с вопросами, которого нет в курсе.
А, такое дерево снизу
ну,
вверх.
Ну, типа, да. И получается, что когда сотрудник приходит в компанию, ему назначаются курсы, и он тут же проходит, ознакомится с документами, отвечает на вопросы, подтверждая знания. И при этом, если, например, документ ты хочешь исправить, то тебе система не даст сохранить документ, пока ты не сделаешь корректирующие вопросы на то изменение, которое ты сделал. Чтобы, условно, чтобы документ не протух, да, и там никто его не узнал, что там произошло, а... Тебе система говорит, типа, нет, дружище, если ты изменил документ, пожалуйста, добавь проверочный вопрос на те изменения, которые ты сделал. И как только ты добавил вопрос, это значит, что во всех курсах появился этот вопрос, и он стал непрочитанным, да, этот курс, непройденным. И у всех подсветилось, что смотри, дружище, в таком-то документе появился вопрос, тебе нужно его перепройти, чтобы знать, как дальше работать в компании. Это... И таких механик очень много, помогающие компании системно поддерживать знания, системно поддерживать там правильные передачи паролей, системно поддерживать там финансы и так далее. В общем, это проект Platrum, он довольно-таки быстро растет, при этом мы там стартовали вообще его, там, давали бесплатно, а сейчас он уже окупается, и мы там продолжаем его развивать.
Они, по сути, и Ройстат, и Platrum, они вместе? Это одно пространство? Или это разные офисы?
Ну, в смысле, сейчас вообще все удалены, ну, в смысле, много удаленных, то есть, но...
Ну, в плане единой бухгалтерии, там, вы что-то можете использовать общее? Это как бы связанные компании или они абсолютно не связаны теперь?
Тут сложно тебе ответить, ну, в смысле, это... Сейчас это, да, можно сказать, что связанные компании, но в будущем, да, это там будут разные юрлица, отделенные, то есть мы сейчас, в принципе, делаем вот этим, типа, как раз делаем это разделение, чтобы это были разные компании. Потому что в каждой компании своя пенелька, свои там доходы-расходы, свои все эти вещи. Возможно, будет какая-то надстройка в виде какой-то управляющей компании, там будет общая бухгалтерия, которая там, ну, как бы оптимизирует косты. Это все возможно. Собственно, вот это два основных проекта, которыми я занимаюсь именно сам. И есть еще несколько проектов, в которых я инвестировал. Это аналитика Wildberries, ну и вообще, в принципе, аналитика маркетплейсов. Там уже не только Wildberries, там уже скоро появится Озон, там LaModa. Egghead Solution называется сервис. Уникальный тем, что он за год, даже ну, чуть больше, за полтора года, он почти миллиард уже получил оценку. То есть буквально через год мы сделали кэш-ин сделку там, по оценке несколько сотен миллионов. Буквально через несколько месяцев получили оценку для... Ой, кэш-аут сделку по оценке 300, по оценку несколько сотен миллионов. Спустя полгода он стоил уже там около 600 миллионов, и сейчас там типа цена растет, сервис очень быстро развивается. Молодцы ребята, круто растут. Это тот кейс, когда мы как инвесторы, там мы с партнером как инвесторы, мы ну, правильно подсказывали, что этим ребятам нужно делать.
Ты упомянул про то, что сейчас много на удаленке. Действительно, ковид нас немного подрихтовал. И в связи с этим следующий вопрос. Как ты думаешь, вообще удаленка способна заменить или забрать такую существенную долю бизнес-процессов на себя в мире?
Я в этом просто 100% уверен. Проблема удаленки, что удаленка показывает неэффективный менеджмент. То есть, если в компании менеджмент не выстроен, нет координации, планов, проверок, нет там систем обучения, нет корпоративной культуры, которой кто-то системно занимается, то на удаленке это все становится супер очевидно.
Сыпется.
Все сыпется, и в итоге у тебя компания разваливается. Ну, например, у нас ничего не развалилось, потому что у нас менеджмент был выстроен, просто мы перестали собираться в офисе, стали собираться в Zoom'е, и, в принципе, ну, ничего не пострадало. Удаленка очень сильно... Ну, понятное дело, я не говорю о тех сферах, где ну, завод, да, ты не можешь удаленно работать, но обычный топ-менеджмент, я думаю, он вполне может быть удаленно, но, опять же, с условиями. То есть должны быть какие-то мероприятия, где ты там собираешься, должны быть внутри сильная корп-культура. Например, у нас в Ройстате у нас проходят корпоративы, они проходят в Zoom'е. У нас новогодний корпоратив шел 7 дней.
То есть расскажи про конверт, это просто офигенный кейс.
Ну, есть разные, опять же, механики увлечения людей, да, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Например, тот же «Тайны Санта» у нас проводился онлайн, и люди из разных городов отправляли подарочки ну, своим коллегам в другие города. Это очень приятно получить. Опять же, можно использовать какие-то механики, например, когда ну, какой-то организатор да, внутри компании, кто делает корпоратив онлайн, он придумывает так сценарий, что все сотрудники до этого получили какие-то конверты с какими-то заданиями, с какими-то атрибутами, какими-то открыточками, в общем, какими-то, не знаю, подарочками. И по мере прохождения какого-то сценария ведущий говорит, типа, возьмите там зеленый конверт, откройте его, там, посмотрите, что вам, там, не знаю, Дед Мороз желает в этом году, а вот откройте, типа, вот этот конвертик, там лежит такая-то ручка, напишите на вот этой листочке такое-то послание, там, не знаю, это вашу там, цель там, на год, там, напишите, там, как-то положите ее, а вот вам открыточка вот в этом конверте лежит. В общем, такие механики можно использовать, опять же, я не эксперт, но куча механик есть, надо поизучать. Онлайн-корпоративы проходят можно провести очень крутыми. Главное этим заниматься.
Тем более, это какая-то новинка. То есть это не снова, а снова ресторан, снова картинг, снова боулинг.
Ну, это по-другому, да. Но опять же, у нас, например, офис остался как штаб-квартира, и туда можно приходить, если ты из Москвы. А в разных регионах, мы опять же сейчас смотрим, в каких регионах больше людей, мы планируем там частично оплачивать коворкинги. То есть, например, если люди хотят собираться, мы готовы там платить частично коворкинги, чтобы они там ходили, тусовались, ну, в смысле, своей какой-то группой. Например, у нас целый отдел ходит только по пятницам. То есть у нас отдел, он в офис приходит только по пятницам. Другой отдел приходит там вторник, среда, условно. А другие дни удаленно.
А за рубежом у вас есть сотрудники?
СНГ точно есть. А таких международных, в смысле, там на другом языке говорящих пока нет.
А вообще ваш сервис, он нужен любой стране? Вы пробовали выходить туда, outside of Russia?
Да, в 2019 году направляли внимание на международный рынок. И мы даже в конце года 2019 сделали там продажи и начали масштабировать этот, ну, этот процесс. Это далеко не так тривиально, как кажется. Типа, знаешь, у тебя IT-продукт, а что вам там выйти, просто переводы сделать.
Тем более, если вы знаете, как конвертить лиды в качественные продажи конкретные, почему не пустить просто трафик на Америку и сделать англоязычный сайт?
Да, просто там миллиард процессов, которые нужно делать. То есть, ну, понятное дело, мы это все делаем. Ну, например, понимаешь, перевести только документы юридические, вообще сделать подготовку компании юридически готовой, это примерно 100 тысяч долларов. Это не маленькая сумма. При этом у тебя полное непонимание, какие подрядчики хороши, какие нехороши. Если в России ты можешь своего там, друга Пети спросить, слушай, а там ООО или ИП, а дай бухгалтера, то там как бы бухгалтер, знаешь, 1000 долларов в час, это типа средняя такса, типа, то есть там гораздо дороже, типа, это все. Какие-нибудь юристы по 2000 долларов в час, ну, то есть там очень дорого все. В итоге, мы, конечно, стартовали, мы начали делать продажи, основным инструментом продаж это LinkedIn получился, и мы эту гипотезу сейчас будем масштабировать. Просто в 2020 году в начале мы отдел начали, ну, перестраивать, и начался ковид, и мы вообще его пока свернули. И вот сейчас в конце 2020 года мы его заново ну, разворачиваем и рестартим. Возможно, будут даже... Мы тогда на американский рынок фокусировались, сейчас мы будем проверять другие рынки тоже, там, Европу, Бразилию, ну и как бы и продолжать работать в Америке. Но сразу для слушателей добавлю, и для тебя тоже добавлю, что, блин, если у тебя IT-сервис, это не просто взял и перевел, там, знаешь, там, документацию через Google Translate. Во-первых, сколько документации? Это просто там сотни документов. У тебя совершенно другие интерфейсы, у тебя другие системы интеграции, у тебя другие вот эти все бухгалтерские вопросы, нифига не тривиальные. Опять же, у нас же, ну, у нас есть в цикле продаж, у нас есть интеграторы, консультанты, у нас есть там веб-аналитики, то есть это люди, которые коммуницируют с бизнесом, то есть у нас есть еще такая услуга по настройке. И тем более в начале, ну, как бы все клиенты хотят эту настройку, они не хотят разбираться сами, не хотят настраивать, то есть тебе нужно менеджеров англоговорящую поддержку, англоговорящих интеграторов, это еще часовые пояса другие, это, ну, куча нюансов. Вот. Все решаемо, но куча нюансов.
Просто это одно из направлений, куда вы будете двигаться.
Да, большое, жирное, очень деньгоемкое, но перспективное. Да.
И еще есть такое заблуждение, что в Америке гораздо круче IT-сервисы и все такое вылизанные сайты. На самом деле это абсолютно не так. Я
это
когда путешествовал,
полная противоположность. Да.
И смотрел на, просто думаю, этот сайт из 90-х, почему я его открыл? А это компания, которая крупная, которая там реально миллионами ворочает долларов. И она до сих пор на этом говносайте. Вот ты с этим столкнулся.
Другая механика потребления. То есть там действительно работают рекомендации. Люди очень консервативные, не любят изменения. Если вот там человек привык там работать, там, не знаю, в Salesforce, его там знакомый работает в Salesforce, он будет работать в Salesforce, не даже не думать о том, есть ли какие-то другие рыночные решения. То есть там в целом Америка очень, знаешь, такая страна рекомендаций. Ну, то есть и репутации. Поэтому может быть плохой сайт, но там одно, как бы, ну, имя стоит так дорого, что им вообще не важно на сайт, он вообще не продает. Там как-то, ну. Но то, что очень много очень плохих сайтов, это факт. Просто они настолько ужасные. А знаешь, блин, там какой-то сайт госоргана, он работал, прикинь, только в рабочее время. То есть сайт открывался только в рабочее время. Мне это мозг вынесло, я не помню. То есть какой-то департамент какой-то трэш государственный. И это просто выносит мозг. То есть типа на уровне, ну почему? То есть, да, понимаешь, в самой долине, ну, в Кремниевой долине, где там откуда рождаются все технологии, там до сих пор есть паркоматы, которые не принимают карты, там есть, типа, магазины, которые не принимают карты и чуть ли не на счетах считают. Ну, то есть, как бы, это страна контрастов. То есть, с одной стороны, вроде супертехнологии прямо в долине, с другой стороны, там на счетах считают.
Ну, в этом я еще сталкивался с вопросом вот как раз страны, которые создавались достаточно давно, и вот даже взять сам Манхэттен, Нью-Йорк, высотки, сколько они уже, почти 100 лет стоят, и они строились тогда, да. И тогда не было технологий, и поэтому вода, вот эти огромные водонапорные башни, ты смотришь на них и думаешь, почему они сейчас есть в 20-м году, а все очевидно, как ты, черт возьми, перестроишь 60-этажное здание, в котором... И в итоге там просто уменьшающийся диаметр трубы, чтобы давление не падало, она закачивается вот в эту водонапорную башню и потом спускается на весь дом. Ты думаешь, блин, как? А вот потому что все тогда создавалось.
Ну, на самом деле, то же самое, например, с интернетом. Там, так как интернет появился гораздо раньше, чем у нас, то оборудование более старое куплено, и там интернет дорогой и плохой. А менять все оборудование очень дорого, ну, в смысле, и это будет попозже происходить. То есть Америка интересная страна. У меня когда-то тоже были грезы, что я хочу там жить навсегда. Сейчас, наверное, таких грез нет. Я просто хочу быть гражданином мира, жить в любой, ну, в любой стране. Америка одна из таких приятных мест, особенно Калифорния. То есть очень-очень люблю. Но, опять же, везде есть куча нюансов, куча особенностей. Нигде нет какого-то идеального рая.
На Бали ты надолго?
Ну, пару месяцев.
Не хватает движухи?
Ну, в том числе, ну, опять же, то есть хочется быть гражданином мира, а не гражданином Бали, понимаешь, но, ну, как бы, все, ну, так или иначе надоедает. Мне кажется, развитие происходит, когда ты меняешь деятельность, когда ты меняешь вопрос, который ты себе создаешь, а когда ты остался вот в этой, ну, знаешь, каком-то консервированном таком уюте, то, мне кажется, ты точно начинаешь деградировать. И со временем... Ну, это пока мой взгляд. Опять же, он может поменяться. Я думаю, когда-нибудь, когда мне будет лет 70-80, и если я еще не буду бессмертным старичком, то жить в конце жизни на Бали, наверное, это хорошая идея.
Запомнили. Я пришлю тебе этот эфир, когда нам будет по 70.
Давай, да.
Ты недавно запустил YouTube-канал,
да.
И, на мой взгляд, он сильно недооценен. Там реально офигенный контент и оформление суперское. И ты со своей вот этой вот... мне не нравится этот уголочек, эти цвета, наверняка ты уже филигранно выверял каждый ролик. Так вот, какая дальнейшая стратегия по передаче знаний через канал? И вообще, что ты планируешь? Зачем тебе канал? Будет ли у тебя курс какой-нибудь, наставничество?
Смотри, ну, я продолжаю двигаться в рамках своей миссии. То есть, моя миссия — избавить бизнес от бардака во всем мире, да? И я выступаю, я делюсь знаниями, я кому-то помогаю. Без какого-то внутреннего желания, знаешь, на этом заработать. Мне действительно очень хочется, чтобы люди, которые нас с тобой слушают и там, слушали там, мои какие-то лекции, они действительно применили какое-то знание, и счастье стало в мире больше от того, что где-то стало меньше бардака, люди стали более счастливыми, потому что их работодатель более правильно стал управлять компанией и меньше стрессует. Например, вот то есть, примерно так рассуждаю. И YouTube-канал — это просто продолжение этой идеи. То есть я делюсь своим опытом, при этом сотрудники смотрят эти видео, их смотрят мои знакомые. Например, когда мне кто-то задает вопрос, типа, Германа, там, как вообще, не знаю, как ставить метрики сотрудникам, какие должны быть KPI. Вместо того, чтобы повторять одно и то же, я теперь просто кидаю ролик, и мне самому стало удобнее, что я теперь не трачу на это время. То есть, знаешь, как-то в мире стало больше порядка, что типа, что... А то, знаешь, одному одно забуду сказать, другому другое забуду сказать. Это все неправильно. Проще вот было записать свои знания, передать их, и, ну, как бы, чтобы люди вот образовывались, смотрели. По поводу недооцененности, ну, во-первых, у YouTube алгоритмы, ну, специфические. Во-вторых, опять же, все-таки знания — это, ну, не совсем, значит, тот контент, который вирально супер распространяется. То есть это, ну, когда какой-то человек делает анпакинг, не знаю, печенек, ну, массе людей это более интересно, чем смотреть, как в компании должна быть структура выстроена. Ну и плюс, во-первых, конечно, я что-то еще не знаю. То есть я только начинаю этим заниматься, я не знаю, как правильно строить сценарную речь, типа, чтобы как-то было больше увлечения, чтобы какие-то показатели в Ютубе росли, чтобы это в рекомендации подкидывалось. Ну, я думаю, если я буду продолжать это делать, так или иначе, когда-то я это все дело узнаю, и больше людей будет прокачивать свои мозги и становиться более образованным с точки зрения менеджмента.
Очень круто слышать от человека, ну, тем более от такого, как ты, который добился результатов, когда есть какая-то такая идеализированная цель, которая, ну, недостижима, и ее можно транслировать на каждую сферу своей жизни. И начинаешь YouTube-канал, здесь ты избавляешься от бардака, делаешь компанию здесь, и все это вот вокруг тебя.
Ну, меня действительно изнутри, понимаешь, заряжает. То есть, вот я говорю, я не люблю сталкиваться с плохим сервисом. Например, меня на Бали бесит, что нет PayPass.
Ну, да, да. Телефоном мне платить.
Телефоном мне платить. Но меня это безумно бесит. То есть, и мало того, MasterCard здесь почти, ну, очень редко где-то в банкомате снимешь деньги с MasterCard. Это просто какие-то менеджеры не договорились или даже не думали про это. Это просто из-за того, что какие-то, не знаю, там несколько людей внутри каких-то компаний поработали плохо, вот мы теперь все страдаем. Я же приехал, блин, у меня ни одной карты Visa с собой нет, и я должен ездить в определенный банкомат, снимать там деньги. Меня это бесит безумно. И каждый раз, когда я это делаю, я чуть ли не проклинаю этих людей, только думаю, ну почему вы не включили мозги? Или почему я должен вынужден носить с собой этот, не знаю, пакет этих денег, просто какие-то бумажные, которые рвутся, они грязные, да, сейчас еще вот это ковидное время. То есть не очень хочется касаться каких-то объектов, которые касаются очень много людей. Я не хочу касаться денег бумажных, а я вынужден это делать, потому что кто-то, блин, не договорился. До сих пор здесь нету этого, это PayPass называется? Как это? Apple Pay нету. То есть я вынужден, блин, платить кэшем.
Ну, и при том, что вот банкомат, если ты ошибся с банкоматом, ты снимаешь миллион этих рупий максимум с одного банкомата. 5000 рублей, что с ними сделать?
Ну, типа да, это все те карманы раздувают этими валютами бумажными. Ну, мне это, слушай, совсем не нравится. И я, понимаешь, я как-то триггерюсь на эти вещи. Я как-то везде вижу. Вижу, например, когда там, ну, где-то, не знаю, став на вилле, да, что-то там не убрал или там что-то не то сделал. Я такой думаю, блин, ну можно же было лучше. А просто надо было какую-то инструкцию сделать, типа, чтобы они это не забывали, чтобы какой-то, не знаю, был первоначальный брифинг, чтобы меня спросили, как я хочу, чтобы это происходило. Этого не произошло, мне нужно самому про это думать. Вот, понимаешь, меня вот это бесит внутри.
А ты вредный клиент? Ты об этом сразу же говоришь, ты высказываешь, или ты же...
Да ну, ты что, я вообще не вредный. То есть я очень отношусь спокойно, просто Ну, внутри я понимаю, что можно улучшить. То есть, наверное, ну, это не персонально, не знаю, может быть, это какое-то психологическое расстройство, я не знаю, но я когда вижу, что вот это можно улучшить, и причем улучшить один раз, то сделать какое-то действие, которое системно дальше будет работать без тебя, то мне прям становится обидно от того, что люди не делают такие простые системные действия.
Тем более, что они это знают. Им всего нужно сесть и записать.
Ну, или записать, или ввести какой-то процесс. Да,
видео. То есть,
ну, вот.
Да.
Я вообще фанатик, понимаешь, каких-то системных действий, которые ты один раз сделал, а дальше само. Вот те же самые ролики, которые записаны на Ютубе. Чтобы просто мне теперь каждый раз не объяснять одно и то же, я просто записал ролик, и каждый раз, когда мне теперь будут спрашивать на эту тему, у меня теперь есть системное действие, которое уже сделано, я больше не буду тратить на это время. И поэтому...
Возможно, ты напишешь чат-бот Германа, который будет уже отправлять, потому что он будет смотреть ключевые слова в запросе.
Ну, это, в смысле, такая идеальная конструкция. Ну, так или иначе, то есть, как бы, мне нравится как-то, вот, знаешь, вот систематизировать, автоматизировать. То есть, мне нравится, когда вот это действие one to many. То есть, ты один раз сделал и много пользы сделал. Мне вот это очень нравится. То есть, всякие вот принципы рычага мне очень нравятся. То есть, когда какая-то небольшая штука меняет очень сильно. Вот мне, в принципе, нравится наблюдать за этим в жизни.
Последний блок про личностный рост. Как ты думаешь, какие вещи особенно важны для взрывного личностного роста?
Предвестником личностного роста всегда служит обучение. То есть я много где учился, много где учусь, я очень много слушаю книжек, потребляю материалов, вебинаров, всяких семинаров, конференций. То есть я прям все поглощаю и стараюсь везде найти что-то полезное. И, наверное, вот какой-то мой путь, он связан с постоянным обучением. Первый тезис. Второй тезис связан с людьми, то есть с расширением социальных связей и, опять же, отфильтровывание, знаешь, людей негативных, которые ничего не создают, которые только жалуются. Вот я стараюсь их из жизни своей убирать и добавлять в жизни людей, которые что-то создают, креативят, что-то пытаются, пробуют. Кто не обесценивает результаты, кто не как бы позитивно относится к ошибкам, то есть типа принимает ошибки. И вот, наверное, это важно с точки зрения личностного роста. Ну и плюс, конечно, всякие разные тренинги, книжки. Поэтому на эту тему очень много и тренингов, и книжек.
А путешествия есть у нас в списке? Когда вот
ну, есть? Путешествия тоже интересная штука. Как бы оно точно расширяет кругозор, но оно в первую очередь расширяет кругозор из-за людей. То есть просто, например, приехать и смотреть на здание какое-то мне не очень нравится. А когда я приезжаю в другую страну и там с кем-то встречаюсь, и кто рассказывает мне там про то, как они в этой стране что-то делают по-другому, то есть это люди, да, то вот это более мне близко. А просто смотреть словно на пальмы или на песок или на горы, как-то, как именно результат путешествия, мне не очень нравится. То есть мне в путешествиях нравится именно... что-то, ну, как-то образовываться. Например, мне очень нравилось, мы раньше когда ездили таким бизнес-обществом, и нам постоянно организовывали какие-то, знаешь, походы в университет, встречи с местными предпринимателями. И это было очень круто. Это вот просто настолько ценно было всегда. Прям очень круто. И, кстати, одни из крепких таких дружеских отношений выстраиваются на обучении, лично у меня. То есть, когда ты с одним человеком несколько раз там был на каком-то обучении, ну, в принципе, ты прям понимаешь, что вы прям в одном майндсете, правильно развиваетесь, вы развиваетесь, вы это обсуждаете, это очень сильно укрепляет ваши дружеские взаимоотношения, это очень сильные механики.
Да, я абсолютно солидарен, и учитывая, что я, в принципе, раньше занимался тем, что охотился за идеями, путешествовал, и в университете еще различные были поездки между студентами, вот ты первый раз видишь человека, но вас что-то связывает, и вы волей-неволей берете, вы делаете обычно, как ты правильно сказал, вот те же самые вещи, но только... Ты смотришь, как он по-другому это делает. И потом я для себя открыл каучсерфинг. Это такая социальная сеть, где ты можешь знакомиться и сразу же пожить с этим человеком, покушать. То есть ты платишь не деньгами, а платишь вниманием. И это тоже шокировало. И вот я каждому рекомендую, опять же, если нас слушают, особенно люди из регионов, что принять у себя иностранца, это порой зачастую примерно равняется тому, как путешествовать в другую страну. Потому что ты с ним...
Согласен с тобой.
Проводишь столько времени.
Да, это открытие новых миров, это всегда очень интересно.
Все через людей, да. А про книги. Ты упоминал, что читаешь достаточно большой объем, и сейчас в основном, как я услышал, это художественная литература.
Не, на Бали только художественная. На Бали. 1 или 2 месяца в году я вот на Бали как раз слушаю художественную литературу. А остальное все время обычно бизнес и какая-то нонфикшн литература.
Ну, порекомендую какие-то из бизнес-литературы, из деловой, те, кто, которые прям вот переворачивают сознание.
Ну, давай, то есть, это часто вопрос, и у меня подготовлен ответ уже. То
есть, и даже есть видосик, который ты можешь мне редирект сделать.
Ну, у меня на самом деле заметка есть, у меня по разным категориям расписаны книжки. Ну, давай я тебе скажу.
Те, которые помнишь, вот по твоей стратегии, ну, которые максимально сразу же.
Максимально. Первое. Это Джон Кеха «Познание может все». Это книга, которую первую рекомендую. Это не бизнес-литература, это такая немножко эзотерическая книжка. Даже не немножко, а прям эзотерическая книжка. Но она мне прям помогает осознавать, что мир интересно устроен. В общем, «Познание может все» — очень крутая книжка. Вторая книжка, которую рекомендую, это книжка про Илона Маска. Автор, по-моему, Эшли Уэйнс, кажется. Ну, в общем, книжка «Илон Маск, Тесла, SpaceX и дорога в будущее». Сейчас вышло еще второе издание, дополнена какая-то версия. Меня эта книга безумно вдохновляет на масштаб. Ну, Илон Маск очень там, из моих любимых таких персонажей. Слежу еженедельно за новостями. В общем, очень круто. И третья книжка, которую рекомендую каждому человеку прочитать вообще. Вот, вообще бизнесмен, не бизнесмен, неважно. Мне кажется, эта книжка просто базовая для человека. Это «7 навыков высокоэффективных людей». Стивена Кови. Это топовая книжка. Если вы ее читали, срочно читать. Срочно, срочно.
И затачивайте пилу.
Затачивайте пилу, да, и делайте срочно важные вещи, будьте проактивны, вот это все. Вот. А так, естественно, по разным направлениям могу много порекомендовать. В общем, если твои слушатели меня найдут в соцсетях, напишут мне, я прям скину список подготовленный с рекомендованной литературы. В общем, не проблема.
Класс. Ну и последняя завершающая фраза. Вот ты такой классный, компания у тебя на миллиард, путешествуешь. А нас слушают простые люди, некоторые работают по найму, некоторые предприниматели начинающие. Вот они прочитали книжки, а что им еще сделать сейчас, что им поменять в своей жизни, чтобы в ближайшую неделю прямо...
Ну, мне кажется, первая задача вообще понять, что вы хотите. Ну, то есть, потому что, вот это, знаешь... Романтическая идея, что все хотят стать предпринимателями. Не, нифига, не все не хотят стать предпринимателями. Многим это даже не нужно и не интересно, и вообще типа противно. Здесь ключевая задача, мне кажется, самое главное человека, это понять, ну что действительно он хочет, кем он хочет быть. Он хочет быть художником, он хочет быть писателем, программистом, он хочет быть предпринимателем, он хочет ухаживать за цветами. Вот ключевая штука – это понять, что ты хочешь, и максимально постараться убрать социальное желание, которое навешано на человека. То есть, потому что вот у нас есть это общество, которое на многих навешивает ярлыки, что ты должен выйти там замуж или жениться в таком-то возрасте, столько-то детей тебе должно быть, ты должен столько-то зарабатывать и быть таким-то. Мне кажется, ключевая штука – это понять, кем ты хочешь быть и жить своей жизнью, а не жизнью твоих родителей, не жизнью там, твоей бабушки или там, дедушки, не жизнью твоих друзей, не их ценностями, а все-таки разбираться в себе, понять свои истинные ценности и туда двигаться. А когда вы уже поймете область, в которой вы хотите двигаться, ну там миллиард инструментов. Ну банально сейчас в подкастах, на Ютубе столько контента, что ни на какие там, ну всему можно обучиться бесплатно. Куча, если, опять же, вот просто мне сфера бизнес-предпринимательская более близкая, да, если у нас все-таки слушают предприниматели, если вы хотите укреплять себя в этой сфере, ну, контента на Ютубе уже бесконечное количество, очень хорошего, очень много бесплатных курсов, очень много бесплатной литературы, либо недорогой литературы, очень много разных сообществ, бизнес, таких там встреч, завтраков, онлайн-зумов и так далее, где ты можешь обменяться опытом, послушать других людей и вдохновиться ими, что, мне кажется, в текущий момент времени, если человек ничего не делает и оправдывает свое неделание какими-то причинами, это просто человек не нашел, ну, что он хочет. Потому что инструментов добиться желаемого очень много. Прямо очень много. Поэтому, друзья, я рекомендую все-таки разобраться в своих истинных желаниях, а не навешанных социумом, и двигаться в рамках них. Я не понял, ты мне этот вопрос задал, то есть я на него ответил или что-то другое мне задал?
Это было так сладко слушать, Герман, просто не хотелось тебя перебивать. Друзья, ну, находите себя, вот самое главное. Надо просто понять, что вы хотите, и не жить чужой жизнью. Вам не нужно иметь миллиардную компанию, чтобы быть счастливым. Вам не нужно быть на Бали, чтобы кайфовать от жизни. Вам не всегда нужны дети, или если вы хотите, заводите их. Это все зависит от вас. Просто хватит жить чужой жизнью. Подумайте, что нужно вам.
Ну вот да, это моя мысль точно была такая.
Герман, спасибо за встречу. Классный
спасибо
подкаст.
Спасибо тебе. А я еще на самом деле офигел. Офигел от того, когда я узнал, кто ты есть. Потому что на самом-то деле ты был тем человеком, который меня в том числе вдохновлял, когда я начинал. А начинал я как раз с подкастов Андрея Шаркова. Он меня был моим вдохновителем, и я там даже в 56-м выпуске, по-моему, у него записывался. Я слушал твою историю, как ты запускал худи, я так был восхищен, я тогда еще жил в Великом Новгороде и слушал вот эту всю историю, как ты там делаешь эти классные толстовки. В общем, спасибо тебе вообще за то, что ты это делал. Я думаю, что твои слушатели сейчас, они тоже благодарны и вдохновляются чьими-то примерами. Надеюсь, для кого-то тоже был где-то источником вдохновения. В общем, тебе респект за то, что ты делаешь. Как интересно устроен мир, как он нас всех связывает в итоге. Очень круто.
Да, это так.
Все, ребята, всем пока. Если что, я в соцсетях, находите меня, вопросы задавайте, я открыт.
Ссылка в описании к подкасту. Счастливо!
Деловая библиотека.